Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. Светлана Георгиевна предложила в прошлую передачу тему, которая буквально требует продолжения, потому что тема очень животрепещущая. И вот как бы нам с собой справиться и посмотреть на себя, действительно, а не на другого. Это очень важно. Итак, мы продолжаем, скажем так, тему «Кто кому что должен?». Нам говорят, я этого достойна, из средств массовой информации. Нам говорят, что можно похудеть, ты выпьешь одну таблетку или выпьешь чай, и ты за 3 дня буквально похудеешь. Ты можешь выучить во сне английский язык, обучить ребенка читать, писать, говорить, и ходить, и отказаться от памперсов, не прилагая собственные усилия. То есть вот эта манера жизни, наверное, когда от тебя не требуется никаких усилий, не то что ответственности, даже усилий никаких не требуется. Вот это становится правилом в нашей жизни. Светлана Георгиевна.
Да, я бы сказала, что вот в области деятельности, например, психологов, психотерапевтов, врачей, к которым я имею непосредственно отношение, вот это вот последние годы клиенты и пациенты очень четко вот эти вот три как бы базовых блока предъявляют. То есть первое – это бесплатно, да, или как можно меньше денег, как это, что это, не надо, я не буду платить. Второе – это сразу, то есть вот я к тебе пришел на 40 минут, и через 40 минут ты мне должен уже тут все руками помахав или выписав рецепт, ты мне должен вылечить, я не буду сидеть долго и мучиться там. И третье, это, конечно, без собственных усилий. То есть люди говорят, а ты-то зачем? А ты-то профессионал или нет? А что это я должен там гирьки таскать в фитнесе? Нет, сделай мне так, чтобы вот я сразу раз и был фигурой там, как Мила Йовович, да, к примеру. Вот только что про Милу Йовович читала, что после родов она 2 года сидела на диете, сидела в спортивном зале, пила литрами воду для того, чтобы привести себя в порядок. Так это, учтите, женщина, которая всегда занималась своей фигурой. А у нас приходят 150 килограмм веса, которые говорят, что да, вот сделайте так, чтобы я вот сейчас все вот это вот. И действительно, вот эта идея, кто кому что должен, она сейчас витает в воздухе. Вот в прошлой программе мы говорили о том, что на своем рабочем месте никто ничего не хочет делать, но зато очень сильно предъявляет требования к другим. И вот сейчас я хотела бы продолжить как раз по вопросу взаимоотношения людей с психологами, психотерапевтами и врачами. Вот, например, в моей практике личной и в практике многих моих знакомых, которые являются представителями вот этих профессий, достаточно часто такая ситуация, там, в субботу или воскресенье, 9:30-10 вечера, да, когда мы отдыхаем, звонок, ни здрасте, ни до свидания, вы, Светлана Георгиевна, да, у меня проблема. Я понимаю, если я затопила соседку нижнего этажа, тогда, конечно, в 10 часов я могу решать эту проблему, которой я являюсь источником. Во всех остальных случаях, вы понимаете, люди считают, что самое главное – это их жизнь, что другой является никем, как вот перед началом программы мне понравилось, Лариса Михайловна сказала, функциональной единицей, то есть я не человек как таковой, обладающий профессиональными навыками, а я просто галочка в машине, вот мне дали твой телефон, я вот сейчас к тебе обращусь и делай, и все. Или неоднократно такие случаи бывают, вот последний, например, когда звонят и говорят, что мой брат очень хочет к вам попасть на консультацию, он живет в Москве, он приедет в субботу 8-часовым рейсом, и только в субботу вы должны обеспечить ему консультирование. То есть, наверное, люди думают, что исходя из того, что ко мне приедут из Москвы, я должна настолько раздуться от важности, что бежать в субботу в 8 утра в аэропорт для того, чтобы осуществлять консультирование. Вы знаете, господа, давайте, вот так же, как в прошлой программе, хочу призвать, давайте, наверное, обратим внимание на свою собственную жизнь. Ведь любой специалист, будь то психолог или психотерапевт или врач, это просто профессионал, который выполняет определенную рабочую функцию с определенным набором профессиональных навыков. Да? К сожалению, для вас это не всегда бесплатно, потому что, как ни удивительно, профессионал тоже хочет кушать, и у него тоже есть семья, и он тоже хочет одеться. У нас все хотят, чтобы было бесплатно. Ну что вы, у меня такая трагедия, ну что вы, у меня нет денег, снег, или ну что вы, у меня какой-то социальный катаклизм. Дело в том, что вы понимаете, я ничего не хочу сказать, но если вы будете голодны, вы придете в магазин, вам никто не даст бесплатно. Да, есть какие-то места, где вас бесплатно покормят, но в целом жизнь устроена так, что для того, чтобы что-то получить, нужно что-то дать взамен.
Всем известно, трудящийся достоин пропитания. И тот, кто не оплачивает труд другого, считается это очень серьезный грех, вопиющий на небеса.
Следующий вот аспект, который тоже здесь хотелось бы мне затронуть, это вопрос быстроты получения результата. Вы знаете, я, конечно, согласна, что сейчас в массе, в средствах массовой информации, вот как Лариса Михайловна сказала, очень много обещаний, там, за один день выучить английский язык или там за три дня научить ребенка читать и так далее. Это может быть, я никакого отношения к этим специалистам не имею. Но и сама, как сотрудник вот сферы психологической и медицинской, и те люди, с которыми я знакома, которые являются ответственными за деятельность свою, да, это все люди, которые говорят, что ничего быстро не бывает. Вы посмотрите, сегодня, если вы прочитаете любые настоящие книги по снижению веса, да, или статьи, что там написано? Что, милые мои, что если вы 10 лет вес набирали, то не менее 5 лет вы должны его сбрасывать, потому что организм – это вам не машина или там робот-компьютер вытащил из розетки, и все само собой получилось. То есть, если вы пришли к психологу или к врачу за какими-то рекомендациями, то вы должны понимать, что любой специалист, настоящий, вам не скажет, что он завтра вас вылечит. Вот если он говорит, что завтра вас вылечит, я вас поздравляю, вы нашли друг друга. Но если вы хотите действительно получить результат, ни один профессионал вам не скажет, что вы вылечитесь завтра или через неделю, если у вас достаточно большая и длительная проблема, долгая. Потому что, еще раз говорю, точно так же, ну, возьмем бассейн. Да, в бассейн долго наливается вода, и для того, чтобы она из него вылилась, нужно такое же время, если труба такого же диаметра. Конечно, мы можем взорвать бассейн, и тогда вся вода выйдет, но ведь нам нужно было бассейн сохранить, как я понимаю. То есть вот эта попытка сегодняшних людей получить от психологов, психотерапевтов или врачей мгновенные результаты, она приводит к тому, что, например, приходят на консультирование, говорят, а вы у меня уже 10-я. Да, как профессионал. Или я вот там была в таком центре, в таком, мне нигде не помогло, и ладно бы так. Вы знаете, сейчас огромная масса клиентов, которые начинают перечислять. Человек говорит, что он был у шамана, потом он пошел в церковь, потом он ходил на тренинги лидерства, потом называет фамилию, он был у такого-то психолога, потом он лечился по фэншуй, еще чего-то там, ароматные масла. Вы понимаете, что делается? То есть в голове плюс туда же гомеопатия, плюс хиромантия, плюс астрология, то есть вот это набор сегодняшнего человека, который приходит к психологу или к врачу и говорит, что вот вы вот у меня, вы понимаете, как бы ступенька, вот просто часть вот этой вот. Ну вот я еще
одна
вот,
попытка.
Вот я еще у вас вот не был. Ну давайте вот, вы понимаете, во-первых, этим самым вы сразу же формируете у профессионала соответствующее отношение, то есть что говорит профессионал? Он не говорит, что он не хочет с вами работать, а он прекрасно понимает, что вы трудиться не будете. То есть вы ищете кого-то, кто, помахав руками, сделал бы из вас сразу стройняшку, да, или там лишил бы вас невроза, или помирил бы вас с мужем, или сделал бы так, чтобы ваш муж перестал гулять. Это невозможно. То есть вот это сразу, это невозможно. То есть те люди, которые обвиняют профессионалов в непрофессионализме только потому, что их не вылечили сразу, это люди, которые не понимают специфики работы психолога, психотерапевта или врача. Ну и последнее, третье, о чем бы хотелось бы, чтобы люди понимали, что вот это все подразумевает длительные собственные усилия. Привожу пример. Мужчина, прооперированный после язвы желудка, достаточно с хорошим результатом после операционной реабилитации. Приходит домой, и жена говорит ему, что да, вот теперь мы вынуждены все перейти, ну это хорошая семья, перейти на новый тип питания, что не будет ни жареного, ни острого, ни там соленого. Да, мы согласны, вот мы все поговорили, что мы переходим на тот тип питания, который тебе нужен. Этого мужчину хватило ровно на неделю. То есть неделю он дома ел овсянку, а на работе он начал есть то, что он хотел. В результате осложнения по состоянию заболевания, осложнение на печень. Что мы имеем? Мы имеем жалобу на врача, оперирующего, о том, что плохо была проведена операция. Это не просто абсурд. К сожалению, это случай не единичный, когда, выйдя после инфаркта, люди начинают пить, или еще хлеще, выйдя после инфаркта, начинают бегать, да, по 10 километров, что называется, спасаясь от инфаркта. Но потом пишут бумаги о том, что врач не точно там рассчитал лечение, или доктор не то сказал, или я не то сделал, понимаете? В моей собственной практике врачебной был случай, когда мы долго и безуспешно лечили ребенка от аллергии. Это были советские времена, не было такого разнообразия антигистаминных препаратов, но тем не менее аллергия лечилась и в советское время. И в один из дней я вдруг стала задавать маме вопросы. Говорю, ну вот скажите все-таки, ну вот давайте вот утром, сегодня, чем вы кормили утром ребенка? И мама начинает произносить мне вслух слова, которые у этого ребенка должны быть исключены. Я говорю, подождите, но мы же с вами договаривались, что этому ребенку нельзя эти виды пищи. И вы знаете, что она мне говорит? А чем я его еще буду кормить? А у меня больше ничего нет. Но тогда зачем же ты изображаешь деятельность, ходишь, кормишь ребенка лекарствами, делаешь вид, что ты лечишь его от аллергии, при всем при этом с утра до вечера ребенок кушает то, что ему нельзя. Или второй вопрос в садике. Тоже как-то вот мы говорили уже об этом, что дети аллергики, которым нельзя, например, там яйцо, рыбу и так далее. Когда моя дочь была маленькая, к какому выводу я пришла? Я носила сухари, которые сушила сама, договаривалась с воспитателем, хоть это были нарушения. Они брали на кухне чай несладкий, и мой ребенок в период приступа ел вот это вот, чай с сухарями. Естественно, я платила за питание, понятно, что я платила за питание, но рыбу и омлет съедал другой ребенок или воспитатель, не знаю, мне это не интересно. Самое главное, что моя дочь излечивалась. Сегодня, когда я вижу такие же ситуации, рекомендую родителям вот этот способ, знаете, что они говорят? Вы что, с ума сошли? А что же мы платим за питание? За что же мы будем платить? Вы понимаете, ну это же просто за гранью разума. То есть из-за того, что мы платим 500 рублей, а там за питание 150 рублей, ребенок пускай ест это, мучается, покрывается болячками, но зато мы лечиться не будем.
То есть при этом еще лекарства принимают.
Да, и при этом принимают препараты.
Якобы лечение.
И говорят о том, что лечение не помогает, препараты не помогают, ходят по врачам и говорят, прописывайте мне другие препараты. То есть без собственных усилий совершить что-то с телом, с психикой на высшем уровне, с душой, человек должен прилагать усилия. Ну и здесь вот более конкретно хотелось бы, чтобы люди понимали, вот если взять на сегодня, к примеру, психологию или психотерапию, то только официально в стране, в мире, существует около 500 методов психотерапии. 500. Это что означает? Все, что больше трех, это означает, что на самом деле ничего нет, просто люди выбирают психологов или психотерапевтов с тем уровнем, который им соответствует, и пытаются что-то сделать. Но вот эти все 500 методов, и у нас разнообразные способы воздействия, так же, как и в медицине мы видим сегодня, да, и официальная медицина, которая те или иные виды применяет, и парамедицина, и неофициальная медицина, и травники, и гомеопаты. В любом случае, вот если очень хорошо проанализировать тех клиентов, которые, например, к психологам, психотерапевтам приходят, то мы можем разделить их на две огромные группы. Первая группа – это те люди, которые идут к психологу или психотерапевту для того, чтобы подтвердить, что у него все плохо. То есть человек пришел, да, убедился, что да, действительно, профессионал подтвердил, что все у него все, что плохо, приходит в семью и на работу и начинает теперь уже психологом или психотерапевтом, как флагом или знаменем, трясти и кричать: «Вот вы меня довели, я весь такой больной, у меня все плохо» и так далее. То есть что сделал этот человек? Он просто, это грубо так сказать, взял психотерапевта в союзники, но тем не менее он психологом начал решать собственные проблемы, без решения проблемы вообще. Вторая огромная группа – это те люди, которые после посещения профессионала, психолога или психотерапевта, говорят: «О, так я такой не один, оказывается, это у многих, точно, мне специалист подтвердил, это очень у многих есть, поэтому я ничего не буду делать». Вы понимаете, когда человек начинает заболевать, ему кажется, что только у него. А когда он вдруг узнает, что это у Пети, у Васи, у Маши, ну и они живы-здоровы, слава богу, да, там живут десятилетиями, человек этот говорит: я делать ничего не буду, раз это у всех, ну и хорошо. То есть таким людям психолог и психотерапевт нужен только для того, чтобы, опять же, ничего не делая, убедиться в том, что проблема нерешаема, и, собственно говоря, жить, с ней можно жить.
Жить так можно, да.
И вот только очень маленький процент, ну, в официальной статистике, я, может быть, с ней соглашусь, это где-то 5-7% людей, которые после посещения психолога или психотерапевта, что говорят, надо с этим что-то делать. И вот после понимания того, что проблему надо решать, что проблема такая, которая выходит уже за пределы возможностей человека, что если ты не решишь ее сегодня, ты получишь осложнение не только у себя, но и в семье, и у детей, и на работе, эти люди начинают искать способы. И вы понимаете, вот для этих людей это и есть истинно мотивированные, которые излечиваются, которые решают проблемы. Вот для этих людей вот эти 500 способов, они нужны только для того, чтобы помочь тем или иным способом решать свою проблему. То есть, если мы хорошо и глубоко посмотрим, то на самом деле проблему решает не профессионал, а человек. Излечивает не врач, а вера человека во врача, вера в лечение и скрупулезное выполнение требований врачебных. Понимаете? То есть, вот эти люди, которые приходят к выводу после посещения психолога о том, что да, действительно надо что-то делать, они затем просто изыскивают способы. И это способы бывают разные. Бывает, что этот человек остается у психолога, идет на психологической работе. Бывает, что идут к другим специалистам или начинают читать самостоятельно и решать все проблемы сами. Но в любом случае эти люди начинают что-то делать. Делать самостоятельно под руководством кого-то. Психолога, книги, там, других людей и так далее. Если мы возьмем врачей, что происходит сегодня? Точно так же всех пациентов можно разделить на две огромные группы. Первая группа – это те люди, которые, сильно заболев, бегут к врачу, получают рекомендации, выполняют их, и через неделю уже о них забывают и начинают вести прежний образ жизни. То есть это люди, которые занимаются такими, ну, как бы периодическими излечиваниями, да, там, сильно прижало, пошел, таблеток попил, и все, ничего не меняя. Вторая группа – это те люди, которые не удовлетворены официальной медициной, начинают искать какие-то методы, погружаются невесть во что. То есть вот у меня, например, бывает иногда всплывают такие клиенты, которые рассказывают о том, где они были в Екатеринбурге и что с ними делали. То терапия камнями, то там заговорами, то незнамо чем. То есть эти люди начинают искать что-то, но, собственно говоря, остаются на том же уровне. Да? То есть они вместо излечения и усилий пытаются что изменить? Метод. То вот это, то вот это, то травки попил, то массажи подел. То есть люди пытаются, не решая проблемы и, самое главное, не изменяя образа жизни, найти метод или, как мы уже сказали, перебирают врачей. И только небольшая группа, и тоже примерно 5-7%, это те люди после постановки диагноза и общения с врачами, что начинают делать? Они берут свою жизнь в свои руки и начинают менять образ жизни. То есть прекрасно понимая, что если там опять же к тому же весу, что привело? Неправильное питание, отсутствие физкультуры и нервничание, да, стресс, знаменитый фактор в накоплении веса. Эти люди так и говорят, что я тогда я буду делать? Я буду пытаться менять питание, я буду, по крайней мере, ходить без лифта на свой этаж или там ходить вечерами или делать, уж не говоря про то, что там фитнес-зал или бегать, это вообще герои. И, естественно, я попытаюсь как-то порешать психологические проблемы, чтобы стресс не давил так, чтобы я вечерами приходил и заедал это все. У меня есть приятельница, которая страстно хочет избавиться от лишнего веса, причем завтрак, только завтрак, состоит у нее такой, это ритуал. Она берет огромный батон нарезной, разрезает его вдоль. Вы понимаете, господа слушатели, не поперек, а вдоль, то есть из одного батона делает две таких,
два бутерброда,
намазывает маслом, затем сверху сметана и посыпает все это сахаром и пьет с чаем, прикуску с вареньем. При этом она говорит, что, ну, вы понимаете хитрость в чем? Она говорит, во всех диетах и всех рекомендациях диетолога написано, завтрак должен быть плотным, потому что он определяет основной колораж. Вот я так плотно поем. Так это ж не просто плотно поем, это ж вот. Но при всем при этом эта женщина продолжает сидеть на сайтах, пытается периодически пить какие-то таблетки и так далее. То есть понятно, о чем речь, да? То есть только небольшая часть людей для решения каких-то своих медицинских проблем или биологических пытается менять образ жизни. И что мы имеем в результате? А в результате мы имеем, что первое, что необходимо делать и понимать, это найти специалиста, с которым вы согласны. Вот насчет вот этого перебора специалистов, да, как я сказала в начале программы, тут двоякое отношение. Иногда так попадает, что человек первый раз, придя к профессионалу, соглашается с ним, у него остается. Иногда бывает, что люди проходят десятки специалистов и остаются. Здесь нет как бы такой конкретной рекомендации. Я могу рекомендовать только одно, что если вы внутренне согласны с человеком, который сидит, не с методом, понимаете, не с тем, что он вам рекомендует, а с человеком. Потому что когда врач выписывает рецепт, рецепт выписывает не машина, а человек. И если вы по какой-то причине этого доктора не полюбили, или он вам противен, или вообще он там сильно молодой или сильно старый для вас, то, естественно, что бы он ни выписал, вам не поможет вот это лечение. Тоже приведу пример. У меня есть знакомый, достаточно полный, который пришел в наш городской эндокринологический центр, где сидел эндокринолог. Очень полная женщина, которая выписала ему рецепты, рассказала, как себя вести для того, чтобы избавиться от полноты и ликвидировать сахарный диабет. Ну вот у меня приятель, он такой с юмором, он, глядя так, окинул ее фигуру взором и говорит: «Скажите, а что, это помогает?» Она говорит: «Нет». Ну, мы знаем, что сапожник без сапог, но если вы видите дерматолога всего в угрях, да, парикмахера безобразно стриженного, или там доктора, который лечит от ожирения, сам весом 100 килограмм, то, или там 200, то, наверное, у вас может возникнуть сомнение. Хотя это не факт, что это всегда так. И мы знаем массу врачей, не буду называть фамилии, у нас в городе достаточно успешных лечащих ожирения, которые сами достаточно большого веса. То есть одно дело быть профессионалом, а другое дело быть в ладах самим собой. Вот. То есть в любом случае, еще раз говорю, вот не буду дальше углубляться в нюансы, вопрос в том, что вы должны найти вот этого специалиста. И пусть он будет косой, кривой, и пусть он будет никакой, или наоборот, вам надо обязательно, чтобы это был там доктор наук или светил, или которые всем идут, потому что очень часто бывает, что вот я на практике знаю, что люди, приходя ко мне, решают свои проблемы не потому что что-то, а потому что им сказал кто-то, кто вылечился, значимый для этого человека. И человек думает: о, раз Петров и Сидоров вылечился, значит, мне поможет. В любом случае, еще раз говорю, какой бы ни был способ выбора вашего специалиста, этот специалист должен быть ваш. Если вы ему доверяете, то тогда это 50% успеха вашего. Второе, конечно, это то, что мы с вами уже говорили, это понимать, что деятельность по решению психологических проблем или излечивания требует усилий. То есть настроиться таким образом, чтобы вы имели время, возможность для решения проблемы. Или проблема так вас приперла к стенке, что уже все надо остальное бросить и заниматься только решением этой проблемы. Потому что, вот, например, психологическая работа, казалось бы, да, а что там такого, подумаешь, отношения менять. Но дело в том, что очень часто психологическая работа требует переосмысления и дается психологам или психотерапевтам домашнее задание, которое надо выполнять, то есть вплоть до изменения каких-то правил поведения, да, или вот те же пищевые привычки. То есть это должно быть какие-то временные и такие личностные ресурсы на направлены на решение проблемы. И вот, например, те люди, которые приходят в очень тяжелых состояниях астенических, очень часто вот я и другие профессионалы, мы рекомендуем сначала подлечиться у врача для того, чтобы достигнуть такого уровня состояния здоровья, который может позволить решать эту проблему. Точно так же, например, как в медицине, посмотрите, очень тяжелых больных, очень тяжелых сначала садят на препараты, капельницы, да, там реанимация, и только затем привлекаются другие там физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и так далее. То есть никто тяжелым больным не будет делать то, на что нужно, ведь и для массажа, для физиотерапии нужны силы организма. То есть здесь такой же механизм. Необходимо понимать, что любое решение проблемы будет требовать от вас каких-то усилий, что не специалист вам должен, а вы должны найти временные и человеческие, и личностные ресурсы для решения проблем. Вот здесь могу сказать, что многие, кто учились, например, водить машину, знают, что если вы попали в хорошую автошколу, то на первом же занятии первое, что вам скажут, что если вы пришли учиться водить автомобиль, вы не должны больше учиться ничему. Вплоть до того, что рекомендуют даже же бросить языковые курсы. То есть желательно, если вы хотите грамотно научиться водить автомобиль, ликвидировать множество остальных побочных стимулов для того, чтобы мозг был занят только вот этим. Потому что в хороших автошколах рекомендуют мысленно даже делать вот эти же все движения, мысленно повторять, потому что мысль, она материальна для человеческого тела. То есть повторять вот эти движения и так далее. Ну и третье, конечно, что необходимо, это понимать, что работать нужно систематично. То есть очень часто бывает, что люди начинают, неделю-две поделают, а затем бросают. И к профессионалу идти стыдно. Вот у меня бывают такие вещи, когда люди приходят там через полгода-год и говорят, вы знаете, а вот вы мне сказали то-то, то-то, а я не сделал. И мне стыдно было к вам идти, я не сделал до сих пор, но сейчас вот уже проблема такая, что уже и стыдно перестало, вот я все равно пришел. То есть все-таки, что бы вы ни начали делать, запомните, что если вы это будете делать в системе, все равно будет результат. Это называется «вода камень точит». Например, в той же диете, вместо того, чтобы брать на себя такую дикую диету и садиться сразу там на отвары, можно просто на 2 месяца отказаться от объема хлеба. То есть, если вы ели 10 кусков, стали есть 5, и вы все равно получите результат. Да, вы получите его через полгода, но результат будет. И поэтому вот и в психологической, и в медицинской работе я бы рекомендовала, еще раз говорю, не искать того, кто вот придет и помашет руками и сделает, а настроиться на длительность и систематичность. Важен не метод, а системность его применения. И поэтому еще раз говорю, что внешне это могут быть очень незаметные изменения, но тем не менее эти изменения, переходя в привычку, в поведение, в какие-то новые стереотипы поведения, они приведут к изменениям. И таким образом, если мы обобщим и скажем о том, что никто никому ничего не должен, что вы приходите к профессионалу за рекомендациями, которые сами должны притворять в жизнь, и притворять их в жизнь систематично, то тогда многие из проблем, которые мы имеем, они будут решены. И вместо того, чтобы ругать кого-то, кто вам не помог, вы, отвечая сам за собственную жизнь, сможете ее поменять. И это я вам гарантирую как профессионал.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Наверное, действительно, уже мы до такой степени допекли профессионала, к которому идут люди. И, к сожалению, горько действительно слышать о том, что вам приходится иметь дело с людьми, которые не готовы для работы с собой. Я думаю, что все-таки мы поняли, да, что если мы обращаемся к психологу, мы должны понимать степень своей ответственности, о том, что мы не потребители и идем к человеку, который должен удовлетворить наши потребности. Мы идем работать, мы идем с ответственностью за свою собственную жизнь. Спасибо, Господи, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Наша доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.